написанное художественно, на большом писательском уровне, имеет право на существование, хотя бы говорилось о курицах, гуляющих на клумбах. У вас, надо отметить, все получается содержательно. Откуда ты выкопал такие стихи? Я все прочитанное вами запоминаю, а я о них не помню. И, взяв в руки карандаш, он продолжал веселым тоном. Пойдем теперь дальше. Ты слышал когда-нибудь о продаже воровской шайкой дома генерал-губернатора? Слышал разговор, будто Корнет Савин, известный аферист, был вхож в этот дом и продал его когда-то одному американцу за 100 000. Это неверно. Дом был продан шайкой червонных валетов, верховодил которой некий Шпеер. Они организовали жульническую нотариальную контору, купчая была совершена по всем правилам. Гелеровский взял также на заметку дом, где помещался магазин Елисеева, в котором был когда-то салон известной Зинаиды Волконской, где собирался цвет русской литературы и искусства. Бывал там, например, Пушкин, и откуда уезжала Мария Волконская в Сибирь к мужу-декабристу. А также отметил дом напротив, в котором помещался театр имени Пушкина, принадлежавший Бренко. Затем он остановился на булочной Филиппова, где в 1905 году был бунт хлебопеков. Отметил дом Алсуфьева против Брюсовского переулка, в народе называвшейся Алсуфьевской крепостью. Здесь в ужасающих условиях ютилась всякая беднота, в основном ремесленники разных профессий. Мне непонятно было, почему он молчит о тюрьме при Тверской части, расположенной как раз против особняка генерал-губернатора. В тюрьме в разное время находились в заключении шлиссельбуржец Морозов, революционер Зайчневской, автор известной прокламации «Молодая Россия», Сухово Кобылин. В тюрьме Сухово Кобылин написал пьесу «Свадьба Кричинского». «Почему вы не отмечаете тюрьму?» «О ней же у меня созрела глава под Каланчой. Я тебе ее прочитаю», — ответил он. Мы повернули на Большую Дмитровку, ныне улицу Пушкина. В старину улицу называли Клубной и Дворянской, потому что здесь было много клубов и княжеских дворцов. А после дворянского оскудения она стала улицей купцов, захвативших княжеские хоромы. Здесь находилась знаменитая Ляпинка, убежище учащейся бедноты, литературно-художественный кружок. Улица упирается в Нарышкинский сквер, а здесь и дом номер 9, принадлежавший Сухово Кобылину. С другой стороны бульвара, у Петровских ворот, замечательный дом Гагариных, занимаемый ныне клиникой. В 1812 году в нем помещался штаб главного интенданта армии Наполеона, а в штабе работал тогда знаменитый французский писатель Стендаль. Отметив примечательные места на Большой Дмитровке, Гелеровский переключился на Петровку. Эта улица заполнена театрами. Со стороны каретного ряда путь к ней преграждает Эрмитаж, где начал свою работу в 1897 году МХАТ. В середине улицы – театр Корша. С другого конца – Большой театр, Малый, Незлобина и Театральная площадь. Артисты театров хорошо знали протаренную дорогу в Столешнике к Гелеровскому, и ему немало казалось, мне придется положить труда, чтобы отобразить свои встречи с ними. И не только в Москве, а и в провинции, когда он сам работал актером на провинциальных подмостках. На Петровке одно время проживал Чехов. Умер герой русско-турецкой войны генерал Скобелев. О них Гелеровский, как и о людях театра, отметил в блокноте. Улица Тверская, Большая Дмитровка и Петровка спускаются в чрево Москвы. Охотный ряд. Сюда теперь Владимир Алексеевич и перенес свое внимание. В Охотном он отметил трактир Егорова, известный тем, что в нем не разрешалось курить. Отметил большую московскую гостиницу, знаменитый трактир Тестова. В кабинет пришла Марья Ивановна и позвала нас пить чай. Тут же она сказала Владимиру Алексеевичу, что его кто-то спрашивает. Он сейчас же отправился к посетителю, а мы с Марьей Ивановной прошли в столовую. Усаживаясь за стол, Марья Ивановна спросила. «Геляй поделился с тобой соображениями, как он думает писать о Москве?» Да, Марья Ивановна, мы говорили об этом. План он придумал замечательный. За последнее время он что-то волнует, хандрит, спрашивает, интересно ли и нужно ли то, о чем он пишет. Мы говорили с ним о многом, мне понятно, в чем суть. Он не привык глядеть назад. Ему больше по душе пробиваться локтями вперед, а годы не те. Я стараюсь, как могу и как умею, поджечь его со всех сторон, поднять на приступ. Он как будто внемлет глазу вопиющего. Это хорошо. Советуй ему, проси, настаивай, он с тобой считается. Мы тоже будоражим его всей семьей. Я, Надя, Виктор Михайлович. К нам зашел как-то Николай Михайлович Лобанов. Давно не видал Николая, ответил я. Он теперь законченный художник, график. Окончил в Хутымас, занимался под руководством Кордовского. Геляй, продолжала Марья Ивановна, нашел у себя в бумагах счет трактира Тестова на 36 рублей и писал в это время главу, как они с Долматовым и компанией обедали в этом трактире. Он сейчас же заговорил с Николаем Михайловичем на ту же тему. Я сказал, он стар, а тех людей, о которых я пишу, уже нет в живых. Нужно ли это, а? Когда Геляй окончил главу и прочитал ее, она свежо, живописно получилась, замечательно отражала жизнь. Прекрасная новелла, закончила она. Отпустив посетителя, Владимир Алексеевич, бодро оживленный, вошел в столовую и уселся за стол, громыхая стульями. Ему подали чай. «Мы с Колей, — сказал он Марье Ивановне, — хорошо сегодня поговорили обо всем. Наметилась пропасть тем, мое дело только пиши. Мы все знаем, сколько у тебя тем, сколько материала. Только ты, Геляй, редко балуешь нас новыми главами». «Скоро, милая мама, развернусь вовсю», — ответил он успокаивающе. «Буду писать без удержу». За время чаепития у меня возник вопрос, почему он не остановил своего внимания на газетах. Газеты и журналы на каждом шагу. На Тверской «Русское слово», «Новости сезона», «Будильник», в Леонтьевском переулке, ныне улица Станиславского, журнал «Живое слово», в Чернышевском «Русские ведомости», в Козицком «Ведомости городской полиции», в просторечии называвшиеся «Полицейскими ведомостями». В них печатались распоряжения о штрафах, налагаемых на извозчиков за нарушение езды по городу. На Большой Дмитровке «Московские ведомости», газета «Копейка», которую читатели называли «Копейкой-злодейкой». На сквере, куда эта улица упиралась одним концом, «Утро России». На Петровке «Московское утро», «Столичная молва», «Московская газета», в Петровских линиях «Курьер». Даже на моих глазах газет было не перечислить, а сколько их было за время писательской деятельности Гелеровского. Материал интереснейший. Когда после чая мы вернулись в кабинет, я спросил, «Вы, видимо, обдуманно не остановились на газетах?» «У меня многое теперь прояснилось», — сказал он. «Сначала я решил ограничиться одной книгой о Москве, обо всем в ней написать, и это создавало трудности. А почему одной? О газетах, например, надо написать отдельную книгу, скажем, «Записки о Москве газетной». Как ты думаешь?» «Думаю так. Надо сотворить отдельную книгу». «О встрече с писателями? Можно много интересного дать и об артистах, и театрах столицы, и провинции. Эти темы тоже потребуют особых томов». «Тогда», — продолжал он с огромным подъемом, «и книга о московской жизни будет выглядеть по-особенному, избавиться от излишков, примет более определенную окраску, и мне легче будет ее писать». Так постепенно утрясался у него творческий план, становился более ясным, отчетливым, после чего он со всем жаром души готовился приняться за неустанную писательскую работу. Все, что было закреплено им когда-то в записных книжках на ходу, в трамвае, на извозчике, часто не за своим, а за чужим столом, или записано дома в тетради в свободные вечера, перенесено в них с крахмальных манжет, имевших всякие заметы, тоже набросанные наскоро, что было когда-то напечатано, набросано в черновиках, собрано и лежало в содержательном литературном архиве в виде материалов, а также хранилось в его богатой и крепкой памяти, все это предстояло теперь разобрать, привести в порядок, систематизировать и облечь в окончательную литературную форму. Труд требовал методического подхода, усидчивости, времени. кабинетной замкнутости. Такому непоседе, как он, привыкшему вихрем носиться по московским просторам, не считаясь ни с какими расстояниями, нелегко было приучить себя к долгому писательскому затворничеству. Однако творческая стихия захватила его, и он в эти годы проявил большую вдохновенную работоспособность.